Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Здесь, напомню, сегодня Василий Цветков, историк, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук, а мы говорим о событиях 17-го года. Итак, роль Троцкого нельзя недооценивать, не переоценивать, а все-таки какова же его роль-то была?
Его роль была такой, что, по сути, до прихода в Смольный Ленина он фактически руководил вот этими всеми революционными действиями. Руководил ими, правда, как потом ему ставили это в вину, но он и сам считал, что он правильно это делал, недостаточно активно. То есть самое главное, что не делал Троцкий, он никак не хотел штурмовать Зимний дворец. А почему, он не хотел штурмовать Зимний дворец? Потому что у него была установка на то, что надо дождаться съезда Советов Всероссийского, второго Всероссийского съезда Советов, и там уже просто-напросто принять резолюцию, принять решение о том, что власть переходит в руки Советов. И все. После этого он говорил, что вопрос с временным правительством решается в чисто полицейской такой правовой функции. То есть временное правительство, если не подчинится требованиям Совета, съезда Советов, то просто вот берут и арестовывают его. Но уже опираясь на санкцию съезда.
А какое было влияние Ленина на большевиков в то время? Он же в Петербурге не находился, вообще жил за границей. И только за 3 недели до событий всех вообще появился в Петрограде, куда приехал из Выборга.
Да, но, во-первых, это все-таки не за границей.
Финляндия, ну, это... понятно, что Финляндия, да, не совсем, вернее, не за границей, но тем не менее...
Из-за границы он вернулся как раз вот после февральских событий. Тоже вот эта знаменитая история с проездом через территорию Германии, Швеции и возвращением на финляндский вокзал. А Ленин, вот вопреки тоже, может быть, такому ходячему представлению, он обосновал и достаточно четко обосновал и представил схему, план восстания. И вот в этом его была роль главная. Ну, конечно, опять же, вот помянутая уже нами статья его «Грозящая катастрофа и как с ней бороться», там обосновывалась необходимость вооруженного восстания. Необходимость насущная, потому что еще летом 17-го года партийный съезд принял эту установку. После июльских событий как раз на 6-м съезде было заявлено, что теперь курс может быть только на вооруженное восстание. Но был открыт вопрос с временем, с моментом вооруженного восстания. И вот этот момент Ленин определил уже в сентябре. То есть нужно брать власть, нужно уже действовать очень решительно, силами прежде всего Красной гвардии, опираясь прежде всего на столицы, на столичный гарнизон, Петроградский, затем Москва, причем здесь Ленин считал, что, может быть, даже и в Москве раньше начнется, чем в Питере, были у него и такие расчеты. Безусловно, матросы Центробалта, безусловно, Кронштадт поддержат балтийцы. Ну и вот это уже достаточно большая сила. Плюс, вероятно, вот как раз это благодаря его контактам с финнами, он не исключал возможности активного содействия финской Красной гвардии, которая, кстати сказать, вообще себя проявляла еще в первую русскую революцию. Достаточно вспомнить Свяборское восстание, где финны, финская Красная гвардия, по сути, и выполняла вот такую активную роль, поддерживая там восставших артиллеристов в Свяборге. На финнов тоже рассчитывали, и опять же, не просто так, а здесь Ленин откровенно совершенно говорил, и в частных беседах, и в статьях своих говорил о том, что Финляндия должна быть независимой. То есть Финляндия получает независимость, и, ну, не просто вот независимость, а что здесь будет потом тоже социалистическая республика. Это не независимость вообще, а независимость для того, чтобы там победил социализм. Ну и не случайно, опять же, если вспомнить события 18-го года, там в Финляндии начинается гражданская война. И белые, и красные гвардии финские воюют друг с другом. Правда, побеждают белые. Победил Маннергейм при поддержке немцев. Вот, ну и не получилось там социалистической республики. Вот такие вот силы. Ну и, конечно, план восстания — это, безусловно, авторство Ленина. Это знаменитая статья Совета Постороннего. Это статья «Марксизм и восстание», где он проводит свою четкую линию на то, что вот с восстанием играть нельзя, восстание — это искусство. В «Советах постороннего» он обозначает вот эти конкретные моменты, как должно происходить восстание. Это вот в свое время в советских школах буквально наизусть учили вот эти тезисы, как там надо брать в городе под контроль мосты. Ну, для Питера это очень актуально, потому что, естественно, мосты связывают
между собой. Ну, все мы представляем, конечно, город.
Части города. Телеграф, телефон, почтамт, ну и, конечно, штурм Зимнего. Конечно, блокада и ликвидация Временного правительства. Причем, в отличие от Троцкого, Ленин категорически настаивал на том, что ждать съезда бессмысленно, а нужно ставить съезд, Второй Всероссийский съезд Советов, перед фактом уже штурма Зимнего дворца и низложения Временного правительства, что, собственно, и произошло 25 октября.
А Керенский эти статьи не читал?
А он не то чтобы их не читал, он более того, Керенский, вот интересно, последние недели вот своего такого политического существования, он... Ну, можно, наверное, такое сравнение привести. Вот представляет собой какого-то глухаря на таку. Mm-hmm. Человек совершенно упоенный вот тем, что у него все получается. Что вот у него получился разгром Корнилова. И теперь контрреволюция справа ему вроде бы не угрожает. Нету там страшных генералов, адмиралов, Колчаков там разных, Корниловых, которые там могут у него власть забрать. С другой стороны, большевики после июля, ну, тоже, вот с его точки зрения, они как-то нейтрализованы. То, что он Троцкого там выпустил, ну, в конце концов, подумаешь. Большевизация Советов произошла, кстати, это вот тоже важно. В сентябре прошли перевыборы Советов, и в Петроградском Совете, там, во фронтовых Советах уже стали большевики преобладать. Ну, тоже ничего, потому что большевики одна из партий, вот как ему казалось, такого социалистического блока, однородного социалистического блока, это действительно такая альтернатива, безусловно, его, Керенского, в какой-то степени, наверное, идея, создать блок широких социалистических сил, начиная от социал-демократов, меньшевиков, большевиков, даже, может быть, не исключая анархистов, крайне левых, и вот эсеры, вот там, может быть, даже левые кадеты туда войдут, вот так такая вот социалистическая лига получится, и она будет управлять страной. И вот свидетельство тех, кто с ним общался, ну, вот, например, украинцев такой, это следователь, который занимался расследованием дел как раз Корнилова. Им нужно было Керенского допросить, просто допросить, ну, естественно, не предъявляя ему каких-то обвинений, ни в коем случае. Так когда он к нему пришел, имея, собственно, его же, им же Керенским подписанные полномочия, стали они его спрашивать, он на украинцев просто-напросто наорал, накричал. «Как вы мне смеете такие вопросы задавать? Да кто вы такой?» И его уже устыдило, там даже не сам следователь устыдил, а секретарша, которая записывала протокол. «Ну что же вы, Александр Федорович, как вы себе позволяете вообще разговаривать-то?» Вот. Или, например, эпизод был с делегацией Поместного собора, который приехал из Москвы, и там владыки как раз хотели добиться встречи с Керенским, чтобы объяснить ему вот ненужность, опасность даже вот этого принятого Керенским решения об исключении закона Божьего из обязательных предметов. Ну, а как он с ними встретился? Ведь вот православный человек, по большому счету, и в храм ходил тоже, и знал бы все вот эти вот каноничные моменты. Он встречает архиереев в облачении рукопожатием. То есть вот просто вот он им руку жмет, и те как-то даже немножко опешили. Вот.
Растерялись.
Да, растерялись.
Ну, он, наверное, хотел этим подчеркнуть побеседовал. Характер своего светского правления.
Наверное, наверное.
Как он
вот
с ним
это
побеседовал?
Тоже, он с ним побеседовал так, что пообещал им что-то там, может быть, предпринять, но не гарантировал того, что вот их просьбы будут исполнены. Ну, вот эта вот его уверенность в том, что ничего не произойдет, она оказалась действительно роковой. Более того, Временное правительство, вот, получая информацию, причем информацию скорее даже косвенную, а не прямую, потому что вот эта знаменитая статья в Горьковской газете «Новая жизнь», где Каменев и Зиновьев выражали свое несогласие с идеей Ленина о немедленном вооруженном восстании, это вот косвенная информация, это по сути. Но, получая ее, Керенский, по свидетельству современников, реагировал на это так, что ну пусть выступят большевики, ну пусть попробуют, но мы их сейчас вообще раздавим тогда, окончательно. И что ведь тоже еще получилось, тоже вот интересный момент. Ждали-то ведь чего? Ждали того, что большевики, как в июле, начнут сначала демонстрации проводить. На улицы выйдут, будут вот эти вот массы рабочих, солдат, ну и тут их вот, значит, все и окружат, и там арестуют.
А они мосты, телефон, телеграф.
А они начали захватывать телеграф, телефон. И вот это вызвало шок даже не столько, может быть, у Керенского, сколько у командования Петроградского военного округа. Ведь тоже, почему мало так защитников-то оказалось на Дворцовой площади и у Зимнего дворца? Они лихорадочно начали стягивать вот эти части последние буквально дни. Потому что нет демонстраций, нет массовых протестов. И вдруг, как из-под земли, так сказать, возникает Красная гвардия, ну, для них из-под земли, на самом деле, это, конечно, это был очень длительный такой этап подготовленный, и начинают вот захватывать все и вся. И в этой ситуации Керенский со своей самоуверенностью в том, что у него все под контролем, в результате не может добиться элементарных войск на защиту своего правительства. Ему приходится из Петрограда уехать, вот этот знаменитый эпизод, ну, называют его еще бегством, но я не думаю, что это правильный термин, отъезд Керенского на фронт с расчетом на то, что он там вот только на Северном фронте, может быть, какие-то части получит и поведет их на Питер. То есть, опять же, в столице даже на юнкеров он не смог опереться. Уж, казалось бы, самая надежная часть, а ведь защищали-то Зимний дворец отнюдь не юнкера, владимирцы там, павловцы, вот, а защищали прапорщики окрестных школ, Ораниенбаумская и Петерговская, то есть вот их вызвали. Женский ударный батальон тоже, вопреки такому расхожему мнению, там осталось на защите Зимнего дворца только полурота. А батальон весь, он ушел, он тоже сказал, что мы не будем защищать Временное правительство. Вот такая вот ситуация.
А только Керенский был таким близоруким? Или, в принципе, было очень сложно предположить, что действительно такую серьезную угрозу представляют большевики?
Я думаю, что сознание серьезности пришло не сразу, потому что, опять же, если посмотреть воспоминания современников, вот переписку там Ставки, Духонина, которую они очень активно вели вот первые дни после прихода власти большевиков, я уж не говорю про даже таких социалистов, как тоже Церетели и Чхеидзе, все считали, что то, что произошло в Питере, это авантюра, авантюра большевиков, я бы так вот и называли. Не удержатся они больше там недели, больше месяца, больше там нескольких месяцев, не удержатся они у власти.
Потом проходили недели, месяцы.
Проходили недели, месяцы, годы, вот.
И сто лет прошло.
И это разочарование пришло потом. А главное, почему так считали, потому что видели прежде всего тезис большевиков о том, что они готовы в одиночку управлять государством, не имея даже нужного аппарата. Вот в этом видели роковую для них ошибку. Но, как оказалось, как раз ошибкой-то не стало.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у «Светлого радио» сегодня историк Василий Цветков, доктор наук, профессор Московского педагогического государственного университета. Мы говорим о событиях октября 17 года. И вот все произошло. Вот большевики у власти. Каковы были их первые действия, собственно, во главе страны, и что происходило в Петрограде?
В Петрограде, конечно, поначалу ВРК, Петроградский ВРК, ну, он как орган, который взял на себя как бы всю власть, он, конечно, пытался наладить какой-то, ну, более-менее нормальный образ жизни. Прежде всего, нужно было решить продовольственный вопрос, конечно. С продовольствием было очень плохо, потому что там запасы исчислялись на где-то несколько дней. И подвоз в Петроград зерна, подвоз муки, вот только это могло как-то спасти город. Ну, это первая и главная задача, хотя, справедливости ради, надо сказать, что ВРК, ну, пытался сделать все от него зависящее, чтобы этот подвоз обеспечить, вплоть до того, что там даже и силовые методы применялись. Другая проблема, которая сразу перед ВРК встала, это необходимость такого, ну, относительного хотя бы порядка в городе, потому что анархические элементы, уголовные элементы, стали очень активно действовать. Плюс к тому уже вот, ну, как у Блоков в поэме «12», это очень хорошо как раз образно вот так вот показано, начинается стрельба на улицах, стрельба совершенно беспорядочная, кто в кого стреляет, непонятно. Начинаются пьяные погромы. Это тоже вот такое веяние времени своеобразное, потому что вот Зимний дворец, ну, вот часто совмещают, что тоже неправильно, два, ну, связанных между собой события, но отстоящих друг от друга по времени. Это погромы подвалов Зимнего дворца, уже вот толпы просто прохожих, и, собственно, штурм Зимнего дворца. Штурм Зимнего дворца погромами не сопровождался. Там главная задача была это арест Временного правительства, что, собственно, и было сделано, правда, не сразу, потому что просто не могли его найти. Куда оно девалось? Это Временное правительство. Искали его, искали. Даже юнкера, которые, собственно, должны были его защищать, и то не знали, где это Временное правительство находится внутри дворца. А вот потом уже, буквально там в течение первых двух дней после занятия Зимнего дворца, и комендант от Зимнего дворца, он об этом ВРК доносит, проникают туда с Дворцовой площади, с Невы, всякие там толпы, ну, толпы, может быть, это так слишком утрированно сказать, но группы людей, и начинают погром. Вот начинают действительно там поиск вот этих вин и прочее. Но не только ведь в Зимнем дворце, были винные склады в Петрограде, их тоже громят. И вот в декабре, когда у нас появляется ВЧК, Всероссийская чрезвычайная комиссия, там помимо борьбы с контрреволюцией и саботажем, ну, собственно, она так и называлась, вот, полное ее название, в ее функции входила также и борьба с пьяными погромами. То есть это просто вот действительно такая насущная проблема.
А вот скажите, кто все эти преступники, все эти воры, убийцы? Это же, они же, наверное, до революции все приличными людьми были. Кто громит, кто стреляет на улице?
Ой, ну я бы не сказал, что уж там такой приличный элемент. Дело в том, что тут еще с февраля ведь что произошло? Когда разгромили кресты? Когда потом аналогичная ситуация повторилась осенью 17-го года, на свободу выходит вместе с политическими, так условно говоря, преступниками, выходит масса уголовников. Ну, их еще называют «птенцы Керенского». Это, кстати, тоже, наверное, важный такой термин. Кому они обязаны, так сказать, своей свободой? И они начинают организовывать вокруг себя вот эти бандитские группировки. И это растет, вот это бич становится. Это не только в Питере, это в Москве. А в период гражданской войны возрастает огромный, становится процент преступлений.
То есть они такой уголовных. Закваской своеобразной становятся.
Да, конечно. Ну, организованная преступность, по большому счету. Но вот огромный становится процент преступлений, не какие-то там карманные кражи, не какие-то там квартирные, я не знаю, грабежи, а становится разбой в чистой воды и бандитизм. Разбой и бандитизм. То есть вот это вот самые тяжелые статьи преступлений.
Собственно, лет 40, наверное, большевики с этим боролись. Разгулом.
Все-таки это, может быть, чересчур. Главное, наверное, беда.
Да, постоянно где-то в культуре встречаем, по крайней мере.
Тоже.
Банды все эти, ну, которые там потом активизировались уже после войны, но и в предвоенные годы тоже они были.
Но началось все, к сожалению, вот с этих, наверное, месяцев 17-го года. Причем не с октября. Октябрь в какой-то степени, наверное, продолжил, может быть, просто эту тенденцию. По нарастающей она шла. И, конечно, здесь очень долго не могла с этим справиться милиция. Опять же, в силу того, что был сломан, по сути, прежний сыскной аппарат, полиция, жандармы, как слуги старого режима, они всячески преследовались, их на службу не брали. И только там спустя несколько месяцев после прихода к власти Ленин, и, кстати, Троцкий, тоже не без его участия, начинают понимать, и Дзержинский, собственно, тоже разделяет эту точку зрения, что нужны старые спецы, нужны жандармы, как вы к ним там не относиться. Один из них, кстати, небезызвестный Джунковский, который в свое время очень много сделал там для разоблачения Распутина в 15-м году еще, он становится консультантом не больше, не меньше у Дзержинского. То есть вот даже до этого дело доходит. Но это все будет позже. А пока, да, действительно, вот эти вот попытки как-то там пробудить революционную сознательность, но они не очень успешны.
А большевики сами представляли, что они пришли надолго? Или вот как и все общество считало, что это, ну, там, на месяцы, максимум на полгода, так и они думали, что как получилось-то интересно. Ну, наверное, это правда вот все недолго продержится.
Вот как ни странно, да, это ощущение было. Было, наверное, и то, и другое. С одной стороны, вот если посмотреть там статьи Ленина, если прочитать вот стенограммы его выступлений, публичных выступлений, там, ну, заявления такие о том, что да, это всерьез и надолго. Да, это великий этап, вот теперь мы будем строить социализм, с одной стороны. С другой стороны, есть очень много свидетельств частных, тех, кто с Лениным общался, тех, кто с ним беседовал, тех, кто там передавали друг другу вот какие-то там сведения. Ну, например, вот есть это у Раскольникова, Рошаля, есть это у Подвойского, у Антонова, Овсеенко это есть в воспоминаниях, что вот ощущение прочности власти все-таки такого стопроцентного не было. Более того, буквально вот уже 27 октября, когда Керенский с Красновым наступают на Питер, у Ленина это вызывает очень сильное беспокойство. Вызывает беспокойство даже не сам факт наступления Керенского-Краснова, а то, что никто не хочет ему противодействовать. Никто не хочет его остановить, кроме Красной гвардии и матросов. Вот солдаты гарнизона, которые по логике-то вещей должны быть вроде бы на стороне большевиков, они либо нейтралитет заявляют, либо вообще говорят о том, что все, ну вы же подписали декрет о мире, теперь давайте мы пойдем по домам, нам ничего не нужно, давайте демобилизуйте. Не хотят вот этой братоубийственной брани. Ну, как, в общем, к этому относиться, наверное, нормальное явление. Не хотят там солдат стрелять-то в своих братьев-казаков, да? Красногвардейцы, матросы это готовы делать. А вот солдаты не очень, не торопятся. И даже в 18-м году, в 19-м году, осенью 19-го года у Ленина проскальзывает вот эта вот мысль о том, что, ну, мы, конечно, продержались. Вот интересное тоже его замечание о том, что летом 18-го года он говорил о том, что советская власть продержалась уже дольше, чем Парижская коммуна. Это уже хорошо. То есть, если нас вдруг раздавят контрреволюционеры, то мы подадим пример будущим поколениям революционеров, что вот мы тоже были там не против вот такого революционного прогресса.
То есть, идея такая, революция ради революции.
Ну, в общем-то, и это тоже. И это тоже, конечно. Хотя, вот как мы уже говорили, насущные проблемы, которые стояли перед страной, это хлеб, это война, это террор, это, в конце концов, это уголовный террор, да, эти проблемы надо было большевикам решать, как любой власти, которая столкнулась бы с ними, будь то Керенский, будь то Корнилов, будь то Ленин. Вот. А в 19-м году, вот, наверное, такое действительно очень тяжелое положение дел, когда наступает одновременно на Питер и Москву армия Юденича и Деникина, и Колчак еще в Сибири, и здесь тоже у Ленина такие высказывания, что вот это самый ответственный, самый такой тяжелый момент для советской власти, поэтому нам надо мобилизоваться. Ну, вот это, кстати, стремление к постоянной мобилизации сил, вот, эта черта Ленина отличала от Керенского, принципиально отличала. То есть вот если Керенский, мы видим, это самоуверенность, это какое-то вот такое, я не знаю, блаженное самолюбование того, что как у него все хорошо получается, и как он такой вот политик выдающийся, то у Ленина, наоборот, постоянное беспокойство, постоянный даже такой подсознательный, может быть, страх, хотя он никогда вида не подавал публично о том, что вот он это ощущает. Но вот это чувствуется, потому что он постоянно говорит, вот все силы надо напрячь, все силы надо направить, мобилизовать, там подавить, расстрелять и так далее, и так далее. Не жалеть ничего, не жалеть ни себя, ни врагов ради победы революции. То есть вот эта вот мобилизующая компонента у Ленина, безусловно, она есть, ее нельзя отрицать.
Как в мире вас восприняли события, которые произошли у нас?
В мире очень неоднозначно, потому что, что касается правительств, прежде всего, воюющих государств, судили о большевиках по декрету о мире, это в какой-то степени шокировало вообще многих, и стали, в общем-то, предполагать, что все-таки декрет о мире представляет. Либо это красивая декларация о том, что вот, давайте мы мир установим, либо это реальное заявление о том, что Россия из войны выходит. А этого, как известно, Антанта боялась больше всего. С другой стороны, вот если мы низы возьмем, да, вот рабочих, простых солдат, ну да, для них, наверное, вот эти декреты действительно имели некое пропагандистское значение, и, собственно, если вот посмотреть, допустим, даже на положение дел на фронте, вот на Восточном, вот эти вот братания знаменитые, когда с этими листовками солдаты, русские солдаты, да, переходили к немцам и распространяли среди них эти листовки, ну, нельзя сказать, что у немцев это вызывало какой-то неприязнь и недоверие, даже, может быть, стремление подражать. Но, собственно, это ведь и привело потом через год к ноябрьской революции в Германии. Действительно, это тоже нельзя отрицать. А у союзников по Антанте, ну, у них была вот эта революционная уже эйфория. У французов, например, это в апреле, в мае 17-го года, когда несколько воинских частей отказались идти на фронт. Но французы достаточно радикально эту проблему решили, просто расстреляли беспощадно зачинщиков, и проблема вот была решена. Таким образом. Угу.
Но это что касается тех стран, которые активно участвовали в войне. Но большевики же очень долго оставались непризнанными. Это фактически, да. Первое признание, это уже 20-е годы, это уже фактически создание СССР.
Ну, даже не РСФСР. Из крупных стран, таких ведущих, да, это как раз вот, собственно, такой прорыв дипломатический. Ленин считает, что это начинается с 20-го года. Первым прорывом он считал Тартусский мир, это заключение мира с Эстонией, и признание, соответственно, советского правительства Эстонии. Но, с другой стороны, если мы посмотрим, 18-й год, Брестский мир, ведь Ленина признали сразу все вот эти четыре страны центральных державы, и посольства свои открыли в Москве, и Германия, и Австро-Венгрия, и Болгария, и Турция. То есть здесь, как ни крути, ни верти, мы, конечно, не можем ни в коем случае там говорить, что Ленин там немецкий шпион, да, это не доказано до сих пор. Вот, но вот факт то, что после Брестского мира заключаются союзы, дипломатические, военные, политические союзы с вчерашними врагами России, это факт, это тоже нельзя отрицать. А с другой стороны, признают страны такие, которые, ну, наверное, рассчитывают, может быть, на легализацию своего статуса, прежде всего, это, например, страны, такие как Афганистан, вот, признает, да, ну, почему он это сделал? Ну, отчасти, может быть, потому, что здесь был некий такой дипломатический расчет, что Афганистан получит поддержку от Советской России в противостоянии с британским империализмом. Британский империализм-то, понятно, он к Афганистану руки тянул свои, вот. А аналогичная ситуация была позднее с Монголией, когда, собственно, вот монгольское правительство Сухебатора получает признание, полное признание со стороны Москвы. Ну, почему? Потому что оно заявляет о строительстве социализма. Вот. А так, да, вот только после 20-го года вот эти дипломатические признания пошли. Более того, я вот еще очень важный момент, на мой взгляд, обозначу. Ни одно российское посольство за границей, кроме Португалии, не признало большевиков. И все послы
остались,
получив свои верительные грамоты еще от государя, еще от временного правительства, подтвердили, допустим...
А кого не представляли многие в таком случае?
А представляли собой не больше, не меньше, вот это тоже, к сожалению, малоизвестный факт, Белое движение и Колчака. Вот все посольства, российские посольства, признали Колчака как верховного правителя России.
То есть дипломатическая поддержка. И, соответственно, все переговоры, которые велись через послов на территории этих стран, они фактически велись с Колчаком.
Они фактически велись с Колчаком, при том, что де юре Колчака иностранцы не признали. Признала его только Югославия.
Сербия. Ну, это интересный факт, о нем, наверное, надо отдельно поговорить. А сегодня мы программу нашу заканчиваем. Спасибо Василию Цветкову, историку, доктору наук, профессору Московского педагогического государственного университета. Лиза Горская,
Алексей Пичугин.
Всего хорошего, до встречи.
Светлый вечер. На радио «Вера».